Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. Передача Владимира Тольца.
Это было время людей от 18 до 30 лет. Революционеры старше этого возраста насчитывались единицами. Слова «комитет», «партия» были еще новые, овеяны свежестью и звучали в молодых ушах заманчивой мелодией. Вступивший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьмы и ссылка. Честолюбие заключалось в том, чтобы продержаться как можно дольше до ареста, твердо держаться перед жандармами.
Молодежная организация. Одна из партийных кличек Владимира Ульянова, сторонником конспиративно-революционных идей которого на рубеже веков становится Иосиф Джугашвили, косвенно подтверждает воспоминания Троцкого о молодежности русского революционизма того времени. Лысоватого Ульянова он был несколько старше своих единомышленников, прозвали «старик». Еще незнакомый с ним лично юный Иосиф присвоил себе имя литературного персонажа писателя Казбеги, имя грузинского разбойника, грабившего богачей, Коба. Неказистый, нищий поэт хотел любви и славы, какая была у описанного Казбеги грузинского Робин Гуда. Он верил в слова партийной песни «Кто был никем, тот станет всем» и прилагал их к себе. Ради этого Коба номер 2 был готов не только на лишение и конспирацию, но и, подобно своему литературному прототипу, на грабеж и убийство. Идеи революционного террора еще к концу XIX века прочно угнездились в умах революционной молодежи России. Образец подарили им еще народовольцы. Конспиративная партия профессиональных революционеров, готовящая страну по мысли Ленина к пролетарской революции, не могла существовать без денег. А откуда их было взять этим молодым, нищим профессионалам без профессии и определенных занятий, целые дни посвящавшим революционному просвещению фабричных, пропаганде, агитации, политическим дискуссиям и размежеванию друг с другом, а также установлению разнообразных внутрипартийных, в том числе и половых, дело молодое, связей. Женщины внутри этих конспиративных тусовок часто переходили от товарища к товарищу, а порой, как это было с Крупской и Лениным, к примеру, назначались в невесты.
Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. Передача Владимира Тольца. Впервые в эфире 21 декабря 2004 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Для нашего народа сейчас Сталин имеет огромное значение.
Господи, заводы и фабрики работали, безработных не было. В стране был большой патриотизм.
Короче, Сталин был суперкрутой чувак, но Гитлер был круче.
Ну, я не знаю, кто такой Сталин. Я не взял бы его в 21 век, потому что он был коммунистом, а нам не нужен коммунизм.
Улыбкою Сталин, советский родной человек.
Так начиналась моя передача, вышедшая в эфир 5 лет назад, когда коммунисты, антикоммунисты и им сочувствовавшие отмечали 120-летие Сталина. Теперь ему 125. Чтобы оценить, что же произошло с ним за минувшую 5-летку, я предлагаю заново прослушать кое-что из нашей старой передачи 99-го года. 5 лет назад мне предложено было сделать передачу в модном тогда жанре «Человек века». Первая трудность, с которой я тогда столкнулся, — выбор героя. Есть, конечно, и не столь уж сложные случаи. Ученый века — это, конечно же, Эйнштейн, киноактер века — Чаплин, а бизнесмен — Форд. Но меня попросили написать про диктатора века. Тогда я сразу предложил, давайте про двух — про Гитлера и Сталина. Однако законы жанра и начальство потребовали, чтобы про одного. И я выбрал Сталина. Не только потому, что тогда, в декабре 99-го, приближался его очередной юбилей. Тогда 120 лет со дня рождения. Юбилей — это, как и конец века, пышное отмечание которого по коммерческим соображениям назначено было на канун 2000 года, фальшивый. В 99-м я выбрал Сталина не потому даже, что, как утверждали некоторые замечательные люди, у которых мне посчастливилось уму-разуму набираться, например, прекрасный писатель Юрий Осипович Домбровский, не потому, что без Сталина не было бы Гитлера. Имелось в виду, что Адольф не пришел бы ко власти в Германии, не установись к тому времени в СССР сталинская диктатура. С этим можно еще и спорить. И не потому, что, как рассудил в 1933-м, в год прихода Гитлера к власти, русский философ-изгнанник, Сталин уже вождь, диктатор в современном фашистском смысле. Приоритет тут ни при чем. Просто я рассудил, что среди сонма больших и малых диктаторов 20 века Сталин оказался самым эффективным. Воспевая бизнесмена столетия Генри Форда, журнал «Fortune» писал:
Форд не изобретал автомобиль, он изобрел автомобильную промышленность. Он был человеком, благодаря которому автомобиль из игрушки богатого человека стал для каждого предметом первой необходимости. Он – первооткрыватель рынка массового спроса, смог полностью удовлетворить его. Это гений своего дела.
Так вот, Сталин, если для начала отстраниться от известной формулы «гений и злодейство несовместны», и от расхожих до сих пор антикультовских рассуждений его былых соратников и преемников, к ним мы еще обратимся, был своеобразным гением своего дела. Среди диктаторов 20 века он абсолютный рекордсмен. Он не изобрел ни идей коммунизма, ни советов. Его не было среди главных героев слома прежнего общественного порядка России и установления новой власти. Но он сумел хитроумно и кроваво обстрогать ее под себя, усилить и укрепить, распространить на другие страны, внедряя при этом не только ненависть к себе, но и миф, что Сталин – это спаситель и надежда человечества, победитель фашизма, гений всех времен и народов, создатель мощной державы и просто самый человечный человек. Соратники временно упаковали его в каменную гробницу, чтобы вскоре вытащить его оттуда, отречься от него и предать на своей партийной фене всяческой хуле. Надпись «Сталин» была вырублена с гранита мавзолея. Но гранитные осколки сталинского мифа до сих пор сидят в сознании многих, даже его врагов-антисталинистов. Это тоже показатель эффективности. Именно поэтому я и выбрал Сталина в качестве диктатора века. Как становится диктатором? Ведь не был же он им, когда тщедушным, рябым мальчишкой, стеснявшимся алкаша отца, сросшихся пальцев на ноге и изувеченной руки, учился в семинарии. И когда юношей писал сентиментальные стихи в журнал Ильи Чевчевадзе, тоже не был. Так возвышенно романтически настроенный молодой человек, не более. Память невольно подсказывает нечто подобное. тяготевшими к поэзии романтиками, в юные годы были долговязый, нескладный, не пользовавшийся успехом у девушек поклонник Вагнера Адольф Гитлер, будущий фюрер, и школьный хулиган и двоечник Бенито Муссолини, любивший декламировать лирические и патриотические стихи Кардуччи и обожавший Верди. Впрочем, в отношении с прекрасным полом, в отличие от вышеназванных товарищей, у этого с молодых лет было все в порядке. А биограф Сталина Эдвард Радзинский напоминает, что и юный Володя Ульянов в юности тоже любил чувствительное чтиво. «Дворянское гнездо» Тургенева. И как и Сосо Джугашвили, добавлю, и Бенито Муссолини, тоже был невеликого роста. И как и перечисленная троица будущих диктаторов, любил быть первым в молодых забавах. Но сколько их молодых, долговязых и коротышек, любителей поэзии и музыки, стремящихся к верховодству в юных компаниях, мы знаем. Диктатором становится отнюдь не каждый. И уж точно вождями народов становятся не благодаря академическим успехам. Того же Сосо Джугашвили, будущего Сталина, поперли из духовной семинарии за неявку на экзамен. Это он потом вписал в свою биографию, что за пропаганду марксизма. Школьный табель Гитлера настолько был изгажен неудами, что этот второгодник, по собственному позднейшему признанию, с горя напился и использовал означенный документ в качестве туалетной бумаги. О школьных успехах юного Муссолини я уже сказал. На их фоне гимназический отличник, сын директора народных училищ Ульянова, исключение. Впрочем, большинство видных членов его партии, большевиков, были недоучками. Исключенный из университета Бухарин, бросивший университет Троцкий, выгнанный из университетов Рыков и Каменев и дважды бросавший университетское обучение Зиновьев. Так и не доучился, что не помешало ему, впрочем, как и другим недоучкам, преподавать в партшколе в Ланжумо. Но при этом надо заметить, что всех упомянутых мною диктаторов объединяло все-таки некое поначалу платоническое, а затем вполне прикладная, прагматическая тяга к наукам и своеобразная любовь к ним. Наукам и обществу от этого проку никакого не было, это в лучшем случае. В худшем был ощутимый вред. К примеру, результатом тяги уже зрелого эмигранта Ленина к философии, выразившейся, как зафиксировано мемуаристами и самим Ильичем в его конспектах, так называемых философских тетрадях, в поспешном и сумбурном прочесывании десятков философских трудов, были поначалу лишь дилетантское сочинение про марксизм и империокритицизм, да очередная внутрипартийная борьба. Но затем, что гораздо серьезнее и плачевнее, кастрация философской науки в созданном им Советском Союзе. Убогие итоги поспешного листания Гитлером Ницше и Шопенгауэра в «Майн кампф», и, что гораздо серьезнее, в людоедском воплощении его беспорядочных философско-геополитических рассуждений в чудовищной практике Второй мировой войны. В ходе войны Гитлер вообще становится прагматиком, что его и подвело. Один из отцов неродившейся немецкой атомной бомбы, Карл Фридрих Вайтзекер, рассказывал мне, что атомный проект Германии нельзя было реализовать потому, что Гитлер требовал скорой практической отдачи. А поскольку никто не мог пообещать ему быстрого создания атомной бомбы, он в нее вкладывал недостаточные средства. Другое дело, что, как потом выяснилось, у Рейха необходимых для создания бомбы средств и не было к концу войны. Сталин с атомной бомбой поступил тоже прагматично, но куда мудрее. Он попросту распорядился выкрасть ее секрет. Когда же Иосиф Виссарионович лично брался за покровительство и развитие отечественной науки, дела обстояли куда хуже. Торжество лысенковщины и дискуссия по вопросам языкознания – яркие, но не исчерпывающие отнюдь темы тому примера.
По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает. Советский простой человек высокие горы сдвигает советский простой человек.
И все же вопрос, из какого теста делаются диктаторы и как самым эффективным из них стал товарищ Сталин, остается. Ссылками на тяжелое детство, комплекс неполноценности, тягу к первенству его не решить. Хлесткие рассуждения людей, с ним работавших, тоже не содержат такого решения. Ну вот, к примеру.
Сталин – наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. Упорный эмпирик, лишенный творческого воображения.
Это Троцкий. Уж больно отдает обидой проигравшего конкурента. Хотя рациональное зерно есть. Упорный эмпирик, если отбросить обидную уничижительность, которую Троцкий в эти слова вкладывал, верно. А определение «посредственность партии» заставляет задуматься над природой политической силы, в которой эта посредственность становится предводителем. Партия профессиональных революционеров, в которую в начале века пришел юный Иосиф Джугашвили, была, по сути дела, конспиративным молодежным объединением людей без профессии. Часто, как я уже сказал, недоучек. Один из важнейших ее функционеров, Троцкий, вспоминал впоследствии.
Это было время людей от 18 до 30 лет. Революционеры старше этого возраста насчитывались единицами. Слова «комитет», «партия» были еще новы, овеяны свежестью и звучали в молодых ушах заманчивой мелодией. Вступивший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьмы и ссылка. Честолюбие заключалось в том, чтобы продержаться как можно дольше до ареста, твердо держаться перед жандармами.
Молодежная организация. Одна из партийных кличек Владимира Ульянова, сторонником конспиративно-революционных идей которого на рубеже веков становится Иосиф Джугашвили, косвенно подтверждает воспоминания Троцкого о молодежности русского революционизма того времени. Лысоватого Ульянова он был несколько старше своих единомышленников, прозвали «старик». Еще незнакомый с ним лично юный Иосиф присвоил себе имя литературного персонажа писателя Казбеги, имя грузинского разбойника, грабившего богачей, Коба. Неказистый, нищий поэт хотел любви и славы, какая была у описанного Казбеги грузинского Робин Гуда. Он верил в слова партийной песни «Кто был никем, тот станет всем» и прилагал их к себе. Ради этого Коба номер 2 был готов не только на лишение и конспирацию, но и, подобно своему литературному прототипу, на грабеж и убийство. Идеи революционного террора еще к концу XIX века прочно угнездились в умах революционной молодежи России. Образец подарили им еще народовольцы. Конспиративная партия профессиональных революционеров, готовящая страну по мысли Ленина к пролетарской революции, не могла существовать без денег. А откуда их было взять этим молодым, нищим профессионалам без профессии и определенных занятий, целые дни посвящавшим революционному просвещению фабричных, пропаганде, агитации, политическим дискуссиям и размежеванию друг с другом, а также установлению разнообразных внутрипартийных, в том числе и половых, дело молодое, связей. Женщины внутри этих конспиративных тусовок часто переходили от товарища к товарищу, а порой, как это было с Крупской и Лениным, к примеру, назначались в невесты. Женщины же, богатые наследницы, в какой-то момент были избраны в качестве источника пополнения скудной партийной кассы. Были, конечно, взносы местных парторганизаций, часть которых забирали меньшевики. Были и пожертвования вроде страхового полиса скончавшегося в 1905-м промышленника Савы Морозова. На современном политическом жаргоне его можно было бы назвать спонсором революционной партии. В ходе революции 1905 года сформировался еще один источник пополнения партийной кассы – экспроприации, а попросту вооруженные налеты и грабежи. Правда, на 4-м съезде временно объединившихся РСДРП большинство делегатов голосовало против этого бандитского способа. Но Ленин и несколько других большевиков воздержались и тут же втайне от партии создали секретный центр Ленин-Богданов-Красин, руководивший организацией эксов. В это время, особенно в 1907-м, запомнившемся многим знаменитым ограблением Тифлисского банка, и восходит тайная внутрипартийная звезда Кобы. Молодой человек и в семинарии, и в тюрьме. В 1903-м он уже успел подсесть за организацию демонстрации в Батуми. Тяготевший к лидерству, в теоретических внутрипартийных дискуссиях не удавалось. Еврейские говоруны забивали. Тогда-то он и не взлюбил их, что потом аукнулось. Этот молодой человек наконец-то обрел себя в тайных операциях и навсегда полюбил их. Вскоре его ближайший сподвижник Камо, Тер Петросян и другие большевики были арестованы по делу о Тифлисском эксе, а Сталин, он уже завел себе этот созвучный со словом Ленин псевдоним, далеко метил. За причастность к этому ограблению был исключен Кавказским союзным комитетом из партии. Но партии нелегалов, стремившихся к свержению власти, такие профессионалы с уголовным опытом были дороги. И в 1912-м ЦК заочно кооптирует Сталина в свои члены и в состав своего русского бюро. Началось восхождение звезды Сталина на всероссийском горизонте. Так заканчивалась первая часть передачи, которую я сделал 5 лет назад. Прослушивая ее сегодня, в декабре 2004-го, я подумал вот о чем. Так уж мы устроены, что всегда норовим находить в прошлом детали, перекликающиеся с сегодняшним днем. И когда через столетие с лишним после возникновения на русской политической сцене незаметной поначалу фигуры немногословного уроженца Горя в наше уже время на авансцене русской современности стал выступать другой человек, как и молодой Сталин, обладающий опытом участия в тайных операциях и экспроприациях общественно влиятельных богачей, именуемых ныне олигархами, когда наметилось переселение их за рубеж, где они в более безопасных для себя условиях, как некогда революционисты прошлого, могут обдумывать, как нам переустроить Россию, народ стал припоминать полвека назад отошедшего в мир иной старого вождя в новом контексте. А к новому лидеру, подполковнику из органов, примерять старый мундир генералиссимуса.
Это нравится нашему народу. Вот такой сталинский режим. Вот что такое Сталин сегодня.
Когда в феврале 2004 года Рамир Мониторинг задал своим респондентам вопрос, как вы считаете, кто из руководителей нашего государства с 1917 года был наиболее успешным руководителем страны, 18% опрошенных высказались за Сталина. Его опередил лишь один человек – Путин Владимир Владимирович. Все остальные, от Ленина до набравшего 1% Ельцина, далеко позади. Ответ на вопрос, почему они так отстали от Сталина, один из украинских аналитиков находит в словах Стендаля о Бонапарте. «Я люблю Наполеона всей силой своего презрения к тем, кто пришел к нему на смену». Но почему на первом месте Путин, а Сталин — серебряный медалист? Как они вообще выбились в лидеры? Тут ответов несколько. И все они, так или иначе, связаны с распространенным восприятием российской истории, а следовательно и современности, как череды смут, развала и катастроф минувших и грядущих, из которых страну можно вытащить лишь железной рукой ее первого лица. Вот в начале этого года высказывается коммунист.
Чтобы не допустить грозящей катастрофы, чтобы преодолеть очередную смуту, нагрянувшую на страну, ей как воздух нужен новый Сталин, политик его масштаба, его мировоззрения, его авторитета.
Путин этому сталинофилу нравится не вполне, все-таки ренегат коммунизма, хотя есть в нем и отдельное положительное. Чекист, они бывшими не бывают. Но главное – другого первого лица нет и не предвидится, а спаситель Отечества может быть только первым. Это один из ответов. А других во второй части передачи, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. Передача Владимира Тольца.
Одна из нынешних модификаций сталинского мифа, возникшая, кстати, много десятилетий назад за рубежом и объединявшая там часто правых с левыми, сейчас запоздало получила свою новую жизнь в России. Процитируем брошюрку, изданную в США в 1981 году.
Сталин одержал победу над социалистической революцией, уничтожил коммунистическую партию и реставрировал Российскую империю в гораздо более деспотической форме, чем это было до 1917 года. При всем этом он вынужден был пользоваться марксистской фразеологией и скрывать свои истинные цели.
Именно этот тезис о реставрации и скрытом антикоммунизме Сталина издавна объединял за рубежом враждующих друг с другом антисталинистов, от русских эмигрантов-монархистов до троцкистов. После секретной антисталинской речи Хрущева на 20-м съезде к ним, отчасти и не осознавая того, присоединились сторонники борьбы с культом личности, уверовавшие в антикоммунизм Сталина. А ныне, после крушения Советской империи, который автор процитированной брошюры сулил великое будущее на европейском континенте, предупреждая, правда, что чрезмерно быстрое развитие этой империи окажется губительным для европейской цивилизации, для человечества и человечности в мире, ныне эту старую мысль о реставрации Сталином Российской империи подхватили в России и национал-коммунисты, и национал-патриоты, проклинающие Горбачева, Ельцина и иже с ними за развал того, что было создано Сталином. В этой передаче нет ни времени, ни места для дискуссии о том, был ли Сталин настоящим коммунистом или скрытым антикоммунистом. Не стану я спорить и о том, чем отличалась Российская империя от СССР, а августейшие особы из рода Романовых от потомка горийского сапожника. И рассуждать о возможностях воссоздания имперского государства в эпоху всеобщей гибели империи тоже не буду. Моя задача, как я уже сказал, сейчас иная – проследить судьбу и перспективы исторического мифа о самом эффективном диктаторе уходящего века.
Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. Передача Владимира Тольца. Впервые в эфире 21 декабря 2004 года.
Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. Ведет передачу Владимир Тольц. И Итак, давайте продолжим сравнение. Вот то, что говорилось в нашей передаче 5 лет назад, в декабре 99-го года. О Сталине, о драме его жизни, о миллионах трагедий, им порожденных, можно рассказывать часами. О том, каким он был в начале века, речь шла в начале передачи. Сейчас о другом, о сталинском мифе, в котором память об умершем более полувека назад диктаторе дожила до начала 21 века. Светуний, рассказавший нам о диктаторах Древнего Рима, заметил про одного из них.
Насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки, словно родовое наследство.
В смысле добродетелей Иосифу Виссарионовичу, как пролетариату, вождем которого он стал, терять было нечего. Довольно рано духовным предком его стал Владимир Ильич Ленин, а духовной пищей и религией – ленинизм. Николай Александрович Бердяев писал:
«Ленинизм есть вождизм нового типа. Он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на фашизм».
Это было сказано задолго до того, как два диктатора, Сталин и Гитлер, заключили между собой пакт о дружбе и разделе Европы. Договор, по которому они оба, как союзники, начали с раздела Польши Вторую мировую войну. Другое дело, что Гитлер вероломно обманул Сталина и пошел войной на СССР. Та война оказалась тяжелейшим испытанием и трагедией для всего советского тогда народа. И для Сталина лично. И они вместе, Сталин, обманутый своим партнером по разделу Европы, и народ, годами к тому времени планомерно обрабатываемый сталинской коллективизацией, индустриализацией, борьбой с уклонистами, вредителями, церковью, чистками армии, партии, голодом, террором и лестью, они вместе это испытание выдержали. Сталин в накладе не остался. Развязанную им в союзе с Гитлером войну он закончил в стане победителей, увенчанный титулом «Спаситель человечества от фашистской чумы». А проклинаемый всеми Гитлер, обуглившимся трупом, засыпанным мусором, в воронке от снаряда сталинской артиллерии. Вообще, сопоставление двух этих диктатур, сталинской и гитлеровской, на сходство которых более 60 лет назад обратил внимание Бердяев, тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис, милитаризованная молодежь, все эти общие знаменатели Бердяев выделил уже к 1937 году, очень наглядно демонстрируют то, о чем я уже сказал в начале передачи – эффективность Сталина как диктатора. Он правил куда дольше Гитлера, куда большим количеством подданных и подвластных пространств. В разное время они оба пришли к власти в своих странах, когда те находились в состоянии упадка. Но если Гитлер покончил с собой на руинах собственного рейха, то скончавшийся в кунцевском одиночестве Сталин оставил своим политическим наследникам бедную, но внушавшую миру страх своим термоядерным потенциалом державу. Правда, ныне бытует и другое мнение. Вот что говорит московский мальчишка.
Короче, Сталин был суперкрутой чувак, это мое мнение. Ну, Гитлер был круче.
Страх и любовь. Вот, собственно, то, что требуют от мира все диктаторы, от Калигулы и Нерона до Гитлера и Сталина. Мало кто любит сегодня Гитлера. Разве что бритоголовые отморозки, гнездящиеся чаще всего в бывшей ГДР. Да их собратья по разуму из русских национал-патриотов. Они и Сталина любят.
Мне очень нравится Сталин. Я сам встаю в РНЕ. Мне очень нравится диктатура наших вождей. Я о нем много наслышан. И с уроков истории, и с телевидения. Я очень приветствую его жесткие меры по отношению других национальностей и регилизм. В общем, я заговорился. Я согласен с тем, чтобы взять 21 век.
Ну вот, к примеру, бывшие питомцы Гитлерюгенда, с которыми мне довелось общаться, никогда этого чувства к фюреру мне не выказывали. Сталин и тут эффективнее. Бывшие юные пионеры, несущие бремя пенсионной старости за чертой бедности посткоммунистической российской демократии, часто хранят о нем самые лирические воспоминания.
В детстве для нас Сталин был главнее всего. Мы рождались с этим. Сталин для нас был отец и родина. В детстве мы играли в игры, чтобы не предать ни Сталина, ни Родину. Нас пытали, и мы терпели, чтобы выдержать все эти пытки.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде. О нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек. Высокие горы сдвигает советский простой человек.
Спустя много лет после смерти Сталина, которые я испытала в 13 лет, когда мы плакали навзрыд и чувствовали, что потеряли что-то огромное, необычное. После этого было много перемен. Приходили разные люди к власти, отчего мы не чувствовали уже сталинской линии. И наша жизнь все ухудшалась и ухудшалась. Я считаю, что роль Сталина в мировой истории, несмотря на всю информацию, которую мы получили после смерти Сталина, она все равно огромна. И его заслуги большие.
Ну, во-первых, он боролся за чистоту партии, марксистскую партию. Это первое. Второе, Сталин создал державу с мощной экономикой, с мощной промышленностью, да и сельским хозяйством. И вот его заслуга. Надо сказать, его даже уважали и уважают нынешние, то есть прошлые руководители других стран. Они видели в нем действительно грозного вождя, грозного собирателя. Морально он чистоплотен, его никто не может обвинить и до сих пор, нигде никаких архивов нет, чтобы он был пьяница, развратник, вор и так далее. Это о нем никогда не скажешь.
Америка снова открыта, вот холод, туман и снег, в нее прилетел деловито советский простой человек.
Я пенсионерка, родилась и выросла при Сталине, жила в простой семье, училась, лечилось, все было бесплатно. Институты все были доступны, все было бесплатно. Ходила, гуляла в парк, в клуб, на танцы, шла домой, никого не боялась. Господи, заводы и фабрики работали, безработных не было. Сталину досталась страна от лаптя. А к началу войны заводы давали и товары, и вооружения. В стране был большой патриотизм. На фронте бойцы шли за Родину, за Сталина. Мы победили и очень быстро восстановили свое разрушенное. В наше время не было бедных и богатых, все были равны. Никто не строил за рубежом дачи. Господи, и сам Сталин умер на веранде, в подшитых валенках, и никому не досталось из его детей никакого наследства. И когда он умер, все люди вышли проводить его последний путь. Много было слез и горя. Люди к Кремлю пробирались даже по крышам, были жертвы. У меня при нем была хорошая жизнь. Вечна ему память.
Цветет красотой небывалой народного счастья весна. Всемирной надеждою стала
советская наша страна. И звезды сильнее заблистали, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский простой человек, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский родной человек.
Советский родной человек Сталин давно уже не улыбается этим старикам. Со времени 20-го съезда партии, а затем, после затянувшейся паузы ползучего сталинизма брежневской поры, со времени перестройки, литературные публикации, кино, телевидение рисуют им другого Сталина, безжалостного злодея и убийцу, подозревающего всех и вся параноика, стремящегося к мировому господству.
Ошибки мы... Судим о них только по информации, которую получили от всего и радио, и телевидения, и газеты. Конечно, ошибки были просто... Мы были все шокированы.
Вся его беда в том, что он погубил много людей. Вот его беда в чем.
И хотя новая власть постоянно улыбается им с телеэкранов и совсем по-сталински продолжает часто уверять, что жизнь стала лучше, стала веселей, эти каждодневно ощущающие свою бедность люди хранят верность божеству своей юности, другу юных пионеров. Умиленно рассказывают внукам о послевоенных снижениях цен, о личном аскетизме отца народов, не в пример нынешнем, о счастливой жизни в несуществующей уже стране, где так вольно дышит человек. Сталин для них, он и в этом эффективнее Гитлера, не только образ их молодости, но и надежда на будущее.
Для нас, для нашего народа, сейчас Сталин имеет огромное значение. Мы это видим уже сейчас. К сталинской эпохе мы приближаемся. Раньше был один Сталин, теперь уже сейчас, вот, взять хотя бы власть нашу, смотрите. Пришел к власти Примаков, потом от Примакова этот Степашин, от Степашина пришла к власти к Путину. Все эти люди чекисты. Это та же сталинская, так сказать, стиль руководства. Тот же сталинский, то есть жесточайшая дисциплина, порядок, что как раз и понравилось нашему народу. Вот за Путина теперь большой, так сказать, не тянется шлейф успехов в Чечне, в стране. Это нравится нашему народу, вот такой сталинский режим. Вот что такое Сталин сегодня.
Разумеется, существующий уже 3/4 века сталинский миф не мог сохраниться в неизменной первозданности. Он многократно обогащался и трансформировался. И если наши современники еще помнят те времена, когда Сталин числился лучшим другом не только пионеров, но и ученых, колхозников, пограничников и чекистов, то давно уже чекисты-мемуаристы попрекают его тем, что он уничтожал их старших товарищей и не послушался предупреждений шпионов о войне, военные за уничтожение перед войной цвета армии, националисты за то, что не разобрался окончательно с чеченцами, евреями и прочими инородцами, коммунисты из той самой партии, где он 3 десятилетия был генсеком, тем, что уничтожал верных ленинцев и нанес смертельный удар мировому коммунизму. Одна из нынешних модификаций сталинского мифа, возникшая, кстати, много десятилетий назад за рубежом и объединявшая там часто правых с левыми, сейчас запоздало получила свою новую жизнь в России. Процитируем брошюрку, изданную в США в 1981 году.
Сталин одержал победу над социалистической революцией, уничтожил коммунистическую партию и реставрировал Российскую империю в гораздо более деспотической форме, чем это было до 1917 года. При всем этом он вынужден был пользоваться марксистской фразеологией и скрывать свои истинные цели.
Именно этот тезис о реставрации и скрытом антикоммунизме Сталина издавна объединял за рубежом враждующих друг с другом антисталинистов, от русских эмигрантов-монархистов до троцкистов. После секретной антисталинской речи Хрущева на 20-м съезде к ним, отчасти и не осознавая того, присоединились сторонники борьбы с культом личности, уверовавшие в антикоммунизм Сталина. А ныне, после крушения Советской империи, который автор процитированной брошюры сулил великое будущее на европейском континенте, предупреждая, правда, что чрезмерно быстрое развитие этой империи окажется губительным для европейской цивилизации, для человечества и человечности в мире, ныне эту старую мысль о реставрации Сталином Российской империи подхватили в России и национал-коммунисты, и национал-патриоты, проклинающие Горбачева, Ельцина и иже с ними за развал того, что было создано Сталином. В этой передаче нет ни времени, ни места для дискуссии о том, был ли Сталин настоящим коммунистом или скрытым антикоммунистом. Не стану я спорить и о том, чем отличалась Российская империя от СССР, а августейшей особой из рода Романовых от потомка горийского сапожника. И рассуждать о возможностях воссоздания имперского государства в эпоху всеобщей гибели империи тоже не буду. Моя задача, как я уже сказал, сейчас иная – проследить судьбу и перспективы исторического мифа о самом эффективном диктаторе уходящего века. А миф этот, похоже, как и век, в котором он родился и бытовал, уходит со сцены. Читатели журнала «Тайм» на просьбу назвать 20 главных личностей века про Сталина и не вспомнили. Гитлер в их ответах на третьем месте, на первом – Элвис Пресли, Эйнштейн на пятом, президент Рональд Рейган на десятом. И в двадцатке лидеров и революционеров этого журнала Сталина нет, хотя там присутствуют и Ленин, и Гитлер, и Мао с Хошимином, и Тэтчер с Горбачевым, и Валенса, и Рейган, и Мандела. Ну да ладно, у них свой заокеанский стандарт. Но давайте обратимся к среде, схожей с той, где в начале века начинал свой диктаторский путь будущий генералиссимус, к российской молодежной тусовке. Гаденькое, доложу вам слово, а прижилось, ничего не поделаешь.
Я думаю, что Сталин – это предводитель России был давно.
Сталин – это бывший президент нашей страны, который правил в начале, по-моему, 20-х годов, я точно не помню. И вот по словам там моей мамы, он правил довольно-таки хорошо. Вот так я больше ничего о нем просто сказать не могу.
Сталин – это такой правитель нашей страны, который очень хорошо правил. Вот, и при нем наша страна была очень великой державой.
Ну, насколько я знаю, Сталин – это в прошлом был генеральный секретарь СССР. Ну, вообще-то, так сказать, лидирующий. Оппонент, которым он правил, это была тирания. Ну, в принципе, все гулаги, которые он создавал для того, чтобы править страной, создавали в глазах остальных стран, выглядел как железная рука. Ну, ничего хорошего о Сталине сказать, в принципе, нельзя, кроме того, что он переубивал народа несколько миллионов.
Он был, когда Россия победила. Ну, это когда Вторая мировая война была.
Он запретил христианство, посадил в тюрьму много священников, он уничтожил очень много человек, а он вот в его время страна была очень великой державой, там много у нее ресурсов было, то есть он восполнял все то, можно сказать, то, что он восполнил все то, что мы потеряли в это время.
Зачем такой тиран нужен, который, можно сказать, всю Россию не только там продал? Я даже не знаю, что еще можно сказать.
Это был диктатор, который в своем правлении сделал что-то и хорошее, и плохое. В общем-то, он в какой-то степени запомнился некоторым старым людям как хороший очень человек. То есть он довольно-таки так сносно управлял страной. Особенно на себя там не работал. Он пытался сделать что-то для государства. А с другой стороны, он просто очень много народу истребил. Вел себя как последнее.
Не буду. Ну, я не знаю, кто такой Сталин. Я не взял бы его в 21 век, потому что он был коммунистом, А нам не нужен коммунизм.
Иосиф Сталин был вождь СССР, Советского Союза. Он был одним из самых суровых вождей. Ну, вот, президент, царь. Он был настолько жестокий, что он мог просто вот в ссылку послать куда-нибудь. Ну, отослать. У него было много инцидентов всяких. Ну, например, он, по-моему, Брежнев, что ли, трубкой ударил, который курил постоянно.
Мы не проходили еще про Сталина.
Мертвых диктаторов поначалу перестают бояться. Потом любить. Потом ненавидеть. Кажется, последний их покидает мирская слава. Когда их жизнь и деяния становятся лишь предметом внимания исследователей прошлого, да тема из учебника, про которую лукавый школьник может сказать «это мы не проходили», их время, похоже, проходит. Так заканчивалась наша передача о Сталине, вышедшая в эфир в декабре 1999 года. Но, как гласит реклама одного из швейцарских часовых магазинов, время корректирует жизнь. Подобно второму президентскому сроку Владимира Владимировича Путина, которого чаще всего сейчас сравнивают со Сталиным, новый срок начался и у сталинского мифа. Одна из причин этого в природе политической жизни России, которая становится все более виртуальной. Большинство населения страны воспринимает ее прежде всего с экрана телевизора. А там сейчас два главных героя нашего времени. И Иосиф Виссарионович, как было сказано, на почетном втором месте. Некоторых это беспокоит.
Как, однако, радикально и быстро меняется на противоположное общественное сознание, по крайней мере, у нас, у русских. Всего 15 лет назад не было зверя хуже и страшнее Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот, глядите-ка, он в полной красе и благообразии не слезает с экранов телевизоров. Вождь всех народов и лучший друг писателей и детей предстает как живой и в псевдодокументальных повествованиях, и в сериалах на темы недавней советской истории. То есть телеканалы, соревнуясь, убеждают рядового русскоговорящего в нормальности этого безжалостного чудовища и изверга, причем сразу двумя способами. Как бы объективно, за счет воспоминаний о славных страницах героического коммунистического прошлого, и эдак вот художественно, представляя его образ как неизбежный элемент пейзажа соответствующих годов. Поскольку про современную политику по телевизору ничего говорить не следует, чтобы не дразнить кремлевских гусей, жадные до умных рассуждений тележурналисты вынуждены заниматься историческими изысканиями, а там чуть копни всюду Сталин. И ничего не поделаешь с ним, так материалы устроены в архивах и головах оставшихся в живых многочисленных чекистов-КГБшников. Тоже и в сериалах. Исчерпав дореволюционную жизнь, киношники обратились к гораздо более понятным и простым в реквизитном отношении реалиям сталинского прошлого.
Авторы этих строк, Кирилла Харатьяна, все это беспокоит. А вот власть, все более состоящую из людей, упомянутых им профессии, не беспокоит вовсе.
Сегодняшней власти сталинские повадки как-то, видимо, не кажутся чем-то предосудительным. Диктатор, конечно, но страну держал как.
И это при том, что, как признают аналитики самых разных политических толков, что сталинская популярность в народе на волне празднования 60-летия Победы будет и дальше нарастать.
Нет сомнений, что в ближайшие полгода телевизионная популярность исторического суперхищника вырастет минимум на порядок. Приближается же 60-летие победы над фашизмом. А кто сковал ее в тиши ближней дачи до кремлевского кабинета?
А ведь и без того, по данным ВЦИОМа, еще год назад больше трети им опрошенных, 36%, считали, что какие бы ошибки и пороки не приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством народ вышел победителем в Отечественной войне. В общем, с некоторой натяжкой и грустью можно сказать, что 125-летний мертвый диктатор переживает сегодня вторую или уж какую там молодость. И по меньшей мере четвертую, то есть при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве, Ельцине и вот теперь при Путине историческую реабилитацию. Утешает, что все это, я имею в виду реабилитацию, как, к сожалению, и нынешняя политика, дело в значительной мере виртуальное.
стали нашей юности вперед. Песнями Борясь и побеждал.
Разница во времени. Сталин вчера и сегодня. В передаче использованы материалы аудиоархива «Радио Свобода». Продюсер Андрей Авочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.